Москва и Киев не могут договориться о цене на газ.
Все эти разговоры, конечно, о $400 и риторика о рыночных ценах, это все не имеет ни малейшего отношения к реальности, это все чистая политика.
Белорусский рубль в одночасье рухнул.
Людей ограбили на 25%, а дальше инфляция начинается на уровне 30-35% минимальная.
Барак Обама предлагает антикризисный план. Пришло время создавать экономику 21 века, в которой труд и ответственность в конечном счете будут вознаграждены. Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников и телепередач, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Израиль третью неделю ведет военные действия в секторе Газа. По сообщениям палестинцев, погибло уже 800 человек. Две недели назад Израиль начал наносить массированные удары с воздуха по военным и политическим объектам радикальной палестинской группировки «Хамас». В понедельник в сектор Газа вошли пехота и танки. Хроника событий в репортаже Равшана Гусейнова.
После того, как в конце декабря закончился срок перемирия с Хамас, вновь начались ракетные обстрелы населенных пунктов страны, но уже в радиусе около 40 километров от границы. Более полугода назад, когда мы заключили перемирие, радиус действия палестинских ракет «Касам» был всего лишь 16 километров. Сейчас радиус обстрелов составляет 40 километров и более. Такого преимущества они достигли за период перемирия. Мы больше не пойдем на такого рода перемирие, не примем его. Я поклялся себе, что больше никогда не поставлю мой народ в положение, при котором его безопасность будет зависеть от прихоти тех, кто запускает ракеты. Заявил на встрече с европейскими дипломатами премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. По мнению многих, вооруженный конфликт 2006 года с радикальной ливанской группировкой «Хезболлах», итоги которого не были истолкованы как однозначная победа Израиля, заставляют руководство страны в этот раз действовать решительнее. За прошедшую неделю войска вошли вглубь сектора, закрепились в его северной и центральных частях, окружили город Газа. Военные сообщают, что штурм города чреват большими потерями, неизбежными в городских условиях. Между тем, в Израиле серьезно озабочены тем фактом, что на предвзятый, по мнению израильтян информации палестинских и арабских СМИ, на которые в основном ссылаются и западные агентства, строятся отношения и реакция на происходящее в Газе международного сообщества и соседних арабских стран. Израиль неоднократно сообщал, что палестинские боевики намеренно располагают свои военные объекты в густонаселенных районах, используя мирное население в качестве живого щита. Отмечу, что армия, несмотря на потерю эффекта неожиданности, заблаговременно с помощью листовок предупреждает мирное население о необходимости покинуть зону боевых действий. Представители ООН не раз уже выражали серьезную озабоченность тем, что четвертую часть погибших в результате израильских ударов составляет гражданское население. В середине недели Евросоюз и Ближневосточный квартет потребовали прекращения операции. Мирный план был предложен египетским президентом Хосни Мубараком. В четверг Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня. Однако на все призывы международного сообщества Израиль пока отвечает отказом. Впрочем, как и Хамас, который объявил, что пойдет на перемирие только на своих условиях, включающих в себя освобождение всех палестинских заключенных и полное прекращение блокады сектора. Между тем, даже самые убежденные сторонники прекращения операции не отрицают право Израиля на самооборону. Я всегда считал, что безопасность – приоритет Израиля, и до сих пор так считаю. Как и вся Европа, я осуждаю Хамас, его поведение и действия, считаю недопустимыми обстрелы Израиля. Заявил президент Франции Никола Саркози, приложивший немало дипломатических усилий для прекращения огня. Мы не просим мировое сообщество присылать нам подкрепление для ведения войны. Мы просим лишь не мешать нам вести ее до тех пор, пока мы сами не решим, что достигли своей цели на данном этапе. Война с террором – дело долгое. Поэтому мы будем и далее стараться, чтобы Хамас был объявлен вне закона, продолжать делегитимацию Хамаса, который 3 года назад с одобрением мирового сообщества пришел к власти. Хамас должен понять, что Израиль не намерен терпеть, когда в него стреляют, и что при случае мы можем применить силу. Говорит министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Накануне израильское правительство объявило, что операция в Газе будет продолжена до тех пор, пока не прекратятся обстрелы израильской территории и будет исключена их возможность в будущем. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
2 года назад Израиль провел военную операцию в Ливане против группировки «Хизбалла». О том, как воспринимают действия своего правительства израильтяне, говорит профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин.
На Ближнем Востоке так уж сложилось, что если Израиль однозначно не побеждает, то, стало быть, проигрывает. Этим было, собственно говоря, и вызвано разочарование израильского общества невнятными итогами Второй Ливанской войны. Как тогда, так и сегодня подавляющее большинство членов израильского общества абсолютно убеждены в том, что террористическую структуру необходимо ликвидировать или, по крайней мере, создать условия, когда она не сможет быть фактором, осложняющим жизнь израильтянам, как тогда на севере, так и сегодня на юге. По опубликованным опросам общественного мнения, порядка 90% израильтян, по крайней мере, в еврейском секторе, и существенная часть, вероятно, даже большинство в арабском секторе, поддерживает операцию израильской армии в секторе Газа. Порядка 8%, может быть, 10% считают, что операцию на этом можно было бы свернуть, собственно говоря, поставить Хамас на место, вернуть ситуацию к тому положению, которое она была на момент, когда по инициативе Хамаса закончилось прекращение огня. Но, тем не менее, подавляющее большинство израильтян считает, что операцию следует продолжать, и она закончится должна либо полным демонтажом политического режима Хамаса, либо созданием условий, когда сектор Газа перестанет быть плацдармом для непрекращающихся атак на Израиль.
Поясняет израильский политолог Зеев Ханин.
Конечно, влияет политика на написание учебников истории.
Вообще, самый великий историк – это составитель начальной летописи. Летописец, который боялся не начальника в Кремле, а Бога.
Итоги 2008-го. Учебники.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода» и итоги недели. Главная тема первого в 2009 году выпуска этой программы – российско-украинский газовый спор. Через 50 минут мы пригласим экспертов и наших слушателей поговорить о причинах затяжного конфликта, который привел к тому, что несколько совершенно непричастных к нему стран остались без газа в холодное зимнее время. А сейчас слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко, который напомнит о том, как развивались события на этой неделе.
С минувшего понедельника Россия, полностью прекратившая подачу газа Украине 1 января, начала сокращать на украинской границе и транзитные объемы топлива для Европы. В Москве Украину обвинили в краже российского газа из транзитной трубы, а в Киеве назвали эти заявления циничной ложью. В среду глава «Нафтогаза» Олег Дубина сообщил, что «Газпром» остановил подачу голубого топлива для европейских потребителей на последней, работавшей до этого времени, газораспределительной станции.
7 января, 7:45, без предупреждения украинской стороны, российская сторона закрыла последний переход российского газа в Украину, суджа большая, и таким образом остановила экспорт российского газа в Европу.
Примечательно, что закрутив газовые вентили на своей территории, «Газпром» еще полдня убеждал европейцев, что транзитные поставки перекрыты именно Украиной. Развернутая Москвой масштабная информационная кампания по дискредитации украинской оранжевой власти не была напрасной. Так, в замерзающей из-за прекращения подачи газа Софии к стенам посольства Украины пришли десятки жителей болгарской столицы с антиукраинскими транспарантами. Впрочем, в замерзающей Сербии в кризисе винят Россию. Как пишет западная пресса, жители сербского города Крагуевац сжигают на улицах российские флаги. Главным предметом украинско-российского газового спора стали условия подписания контракта на этот год. Ряд экспертов считают, что, развязав газовую войну с Украиной, Кремль пытается отомстить президенту Виктору Ющенко за его поддержку Грузии в военном конфликте с Россией. Слово политологу Владимиру Фисенко.
В действиях российской стороны политический контекст присутствует, но скорее как фоновый фактор. Все-таки, думаю, главная причина связана с экономическими обстоятельствами, с экономическим кризисом, который ударил и по России, и по Украине. Россия хочет получить максимально более высокую цену за свой газ, при этом не хочет повышения ставки за транзит российского газа в Европу. Ну а Украина наоборот, прям противоположные интересы. До кризиса Украина и Россия были близки к достижению компромисса. Свидетельством чему был меморандум между Путиным и Тимошенко. И ведь договариваться о газе российская сторона должна не с президентом Ющенко, а с нефтегазом Украины. И все-таки вопрос газа в большей степени в компетенции Тимошенко. То есть это конфликт не только с Ющенко, но и конфликт с Тимошенко. Что, кстати, подтвердило и совместное заявление президента и премьера по газовому вопросу. Так что думаю, что версия о мести Ющенко за российско-грузинскую войну, за помощь Саакашвили, она не в полной мере объясняет причины вот такого жесткого противостояния. Думаю, что все-таки дело именно в несовпадении экономических интересов на сегодня. И дополнительная причина – тот фактор, что обе стороны избрали жесткую, я бы даже сказал, агрессивную тактику в отстаивании своих интересов. И это привело к тому, что в итоге конфликт затянулся, и, судя по всему, он уже переходит в такую продолженную фазу.
В четверг руководители «Нафтогаза» и «Газпрома» Олег Дубина и Алексей Миллер, так ни о чем и не договорившись, отправились на одном самолете из Москвы в Брюссель. В Киеве убеждены, что Евросоюз должен стать посредником в разрешении украинско-российского конфликта, продолжает Владимир Фисенко.
И Украина апеллирует к Европейскому Союзу. Похоже, что европейскую карту разыгрывает и Россия. Она максимально старается сейчас дискредитировать Украину в глазах европейских потребителей российского газа. И ведет очень активную информационную кампанию в ряде европейских стран. По сути дела, это кампания по дискредитации Украины. Но в Европе понимают, и, кстати, это очень заметно, что в российской позиции проявляются двойные стандарты. Россия не позволила бы себя так вести по отношению к европейцам. А вот по отношению к Украине это повторяется почти из года в год. Ряд обстоятельств говорит о том, что речь идет именно о двойных стандартах. Ну, например, заявляемая сейчас цена более чем $400. Логично задать не без иронии вопрос, а почему не $1000? Потому что цена эта, судя по всему, берется с потолка. Предлагается платить сейчас за газ намного дороже, за российский газ. Хотя формула цены на газ исчисляется из цены на нефтепродукты, а цена нефтепродукта упала. Более того, предлагается Украине платить за газ дороже, чем платят ее соседи на западной границе. Здесь это еще и без учета транзита, потому что европейцы еще платят за доставку этого газа. Предлагаемые условия, они явно неприемлемы. Что касается варианта $250, то, может быть, это было близко к компромиссу. И если бы российская сторона еще согласилась на повышение, хотя бы относительно частичное повышение цены на транзит российского газа, я думаю, что эти условия могли бы быть приемлемы для украинской стороны.
Между тем, Москва заявляет, что возобновит поставки газа в Европу только после подписания Украиной российского варианта протокола о создании международной комиссии по мониторингу за транзитом. Киев настаивает на паритетном участии в ней украинских и российских представителей и, кроме того, требует инспектировать не только объекты газотранспортной системы Украины, но и России, говорит заместитель главы «Нафтогаза» Владимир Триколич.
Украинская сторона предложила, чтобы в этом протоколе было написано все в зеркальном. Российская сторона допускает на свои газоперекачивающие станции для изучения экспертами состояния работы, анализа приборов учета, снятия показаний за весь период. И мы точно так же допускаем экспертов на территорию Украины, на те ГТС, где мы передаем газ для Западной Европы. Мы не понимаем, почему «Газпром» не хочет это подписывать.
Вечером в пятницу для контроля за транзитом на Украину прибыли наблюдатели Еврокомиссии. А вслед за ними для обсуждения этой проблемы прилетел в Киев премьер-министр, председательствующий в Евросоюзе Чехии Мирек Тополанек. Комментируя на пресс-конференции последнее предложение «Газпрома» о цене на газ для Украины в $470 за 1000 кубометров, Тополанек заявил, что из-за снижения в мире стоимости нефти европейский уровень цен на газ не может превышать $250. Спустя почти две недели после обострения конфликта с Россией, проблемы с поставками газа начала испытывать и сама Украина. Из-за сокращения подачи топлива остановлены ряд крупных промышленных предприятий на востоке и юге страны. Во многих городах Украины отключают горячую воду и переводят системы отопления на резервные виды топлива. Тем не менее, украинские власти объявили, что с 10 января начинают поставлять Болгарии и Молдавии газ из собственных запасов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Российские эксперты, как и их украинские коллеги, отмечают политическую подоплеку неуступчивости «Газпрома». Президент Института энергетической политики Владимир Милов поясняет.
Судя по тому, как складывались переговоры в последние месяцы, что «Газпром» намеренно готовился к тому, чтобы показательно отключить газ, а что в отличие от ситуации трехлетней давности первых январских дней 2006 года, когда такая ситуация уже имела место, сейчас явно руководители страны, нашей страны и руководители «Газпрома» ведут себя более уверенно. На мой взгляд, они морально были готовы к тому, что вот это отключение газа затянется. Вполне возможно, что это продолжение той политической линии, вот первые признаки которой мы могли увидеть в августе ушедшего года в виде конфликта с Грузией, линии на ужесточение политики по отношению к странам-соседям России, которые выбрали прозападный курс. Я считаю, что все вот эти отсылки к якобы рыночному уровню цен, все те ценовые уровни, которые озвучиваются «Газпромом», это все бутафория, не имеет ни малейшего отношения к реальности. Мы, во-первых, можем увидеть, что, например, в прошлом году разброс цен для бывших республик Советского Союза был просто колоссальным. Там Белоруссия получала газ по $130, Армения по 110, Молдавия по 280, там Украина по 180. Объяснить это было невозможно ничем, а вот такую ценовую чехарду. А на этот год ценовые условия устанавливаются тоже абсолютно разными для разных стран. Объяснять это все какими-то привязками к якобы рыночным ценам сложно. Это тем более сложно делать в связи с тем, что вот единственный так называемый рыночный ориентир, на который «Газпром» делал ставку в последние годы, это была мировая цена на нефть, которая вообще-то сейчас очень резко падает. Это будет означать, что на самом деле для европейских стран уже через несколько месяцев газ будет поставляться меньше, чем по $200. Это значит, что для Украины, Белоруссии и других постсоветских стран цена должна будет составлять еще существенно меньше. Поэтому все эти разговоры, конечно, о $400 и риторика о рыночных ценах, это все не имеет ни малейшего отношения к реальности, это все чистая политика.
Политическую подоплеку видят в действиях «Газпрома» и политолог Дмитрий Орешкин.
Во-первых, вспомним про отношения с Приднестровьем. Тирасполь задолжал России больше $1,5 миллиарда давно и абсолютно безнадежно. Все понимают, что он никогда не выплатит этот долг, просто потому что у него нет экономики. И тем не менее продолжают Тирасполь газом снабжать, не ожидая от него и даже не требуя от него какой-либо оплаты. Аналогичный случай с Южной Осетией. Понятно, что Южной Осетии вообще не будет в ближайшие годы никакой экономики, и тем не менее Россия стремительными темпами строит туда газопровод. Это означает, что из политических соображений эту территорию мы будем подпитывать газом, опять же, не рассчитывая на оплату, и более того, инвестируя в этот проект свои собственные бюджетные деньги. И, наконец, говорят о том, что торг России и Украины шел в интервалах там где-то около $200-$250. И когда договоренность была вроде как близка к завершению, Россия вдруг обиделась и потребовала ни много ни мало $400 с лишним за 1000 кубов. Так не ведут себя, когда хотят договориться.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Новый год принес 20-процентную девальвацию белорусского рубля. 1 января Нацбанк установил новый курс рубля к важнейшим валютам – 2650 рублей за $1 против прежних 2200-3700 за евро, 90 рублей за российский рубль. По подсчетам экономистов, из-за одномоментной девальвации население потеряло около $1 миллиарда. Прежде всего пострадали держатели рублевых вкладов в банках. Репортаж Игоря Корнея из Минска.
Новость о девальвации белорусского рубля со 2 января появилась в сообщениях информационных агентств накануне вечером, когда большинство людей физически были не способны осмыслить суть происходящего. Возле обменных пунктов выстроились огромные очереди. Кто не успел конвертировать деньги 1 января, потерял как минимум 20% своих сбережений. Возле обменников огромные очереди. Теперь же обратный процесс. Сдать доллары, евро, российские рубли, чтобы приобрести пока еще дешевый товар за белорусские рубли в магазинах. Мужчина из очереди озвучивает общий порыв толпы.
Белорусские рубли хочется сбагрить побыстрее. Это же бумажки, много вещей надо купить. На рынке уже цены пересчитали, в магазинах пока еще старые.
До 4 января в отделе бытовой техники минского гипермаркета «Корона» раскупили практически все. Сотрудники рассказали, что на выходные магазин штурмовали почти до ночи. По словам продавцов, даже случилась драка из-за последнего среднего кухонного комбайна. Непереоцененная техника подешевела автоматически. Экономия на стиральных машинах до $150, на холодильниках $200, на телевизорах $300 и больше. Причем ажиотаж по всей стране. Заведующая одного из магазинов Могилева рассказала, что после двух дней набегов покупателей получила указание срочно закрываться на переучет.
Сегодня буквально звонила, сказали закрывать магазин, делать переучет. Ну, успели, конечно, много продать. У нас пустой почти магазин. Все продали. И причем не только отечественные свои телевизоры, а даже и импортные там чайники. Просто ломился магазин от людей где-то раза в два больше, чем в обычные.
Директор магазина бытовой техники в Минске рассказал, люди покупают все подряд, даже без консультации, чтобы деньги потратить. Если в магазинах старые цены держались несколько дней, то на рынках они поменялись со 2 января. Все закупки делаем в долларах, поэтому с изменением курса цены на товары, соответственно, выросли на 20%, пояснил один из торговцев. На резкую девальвацию рубля, как говорят в Нацбанке, Белоруссию подвиг Международный валютный фонд. Как заявил представитель банка Анатолий Дроздов, девальвация была одним из условий получения кредита МВФ в размере 2,5 миллиарда долларов. Однако, как уточнил Дроздов, тактику никто не навязывал, и сценарий одномоментного снижения курса был выбран самостоятельно.
Это было необходимо сделать, если мы хотели сохранить сколько-нибудь приемлемый курс национальной валюты и сохранить нашу экономику. Скорректировали курс национальной валюты как раз в тех пределах, чтобы обеспечить и конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках и одновременно убрать потери, которые несли наши экспортеры. Естественно, если человек планировал купить иностранную валюту после Нового года, понятно, что его ждал неприятный сюрприз. Кратковременное повышение цен на отдельные группы импортных товаров тоже не радует людей. Но что же делать? Это лекарство, которое нужно выпить.
Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, что в результате девальвации белорусы потеряли сотни миллионов долларов.
Людей ограбили на 25%, особенно те, кто держал рублевые вклады, примерно 3 миллиарда долларов. Их потери составят 800 миллионов долларов. А дальше инфляция начинается на уровне 30-35% минимальная. В общем, полный провал. Но единственное, что может быть, это вариант переход на российский рубль.
Экс-председатель Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич считает, что белорусские власти попросту подставили народ.
Был уверен, что они все-таки с народом ведут себя более толерантно. Только что заявляли, стабильный будет курс, колебания будут не более 5%. Это я заявлял, что будет как минимум 20 с лишним процентов в течение года.
Специалисты прогнозируют быстрый рост цен на продукты питания. Сейчас продается товар, полученный магазинами до Нового года. Однако с января фирмы будут завозить товары с учетом нового курса, и цены на импорт вырастут на 20-30%. Декан экономического факультета Белгосуниверситета Михаил Ковалев действия властей оправдывает. По его мнению, девальвация рубля проведена профессионально. Единовременное снижение курса национальной валюты не провоцирует население на конвертацию своих сбережений из рублей в доллары, считает Ковалев. В банках много вкладов в белорусских рублях, и если бы началась паника, это могло бы привести к более существенной девальвации, цитирует экономиста белорусское телеграфное агентство. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода». Что заставило одного из самых богатых людей Германии броситься под поезд? Об этом сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Россия и Евросоюз подписали протокол о создании комиссии по контролю за поставками газа в Европу через Украину. Об этом было объявлено после переговоров в Подмосковье между премьер-министрами России и председательствующей в ЕС Чехии Владимиром Путиным и Мириком Тополанеком. Чешский премьер выразил надежду, что Украина в ближайшее время также подпишет протокол, и международные наблюдатели приступят к работе. Глава «Нафтогаза» Украины Олег Дубина ведет в Москве переговоры с представителями «Газпрома» об условиях поставок российского газа Украине. Заместитель руководителя «Нафтогаза» Владимир Триколич заявил, что на переговорах наметился прогресс. При этом он отметил, что российская сторона несколько раз меняла свои условия. Израиль после трехчасового гуманитарного перемирия продолжил военную операцию против боевиков группировки «Хамас» в секторе Газа. По поступающим сообщениям, израильские самолеты сбрасывают над городом Газа листовки с предупреждениями о предстоящей активизации боевых операций. Второй день поисков пропавшего на Алтае вертолета авиакомпании «Газпром-Авиа» не дал результатов. В воскресенье поиски будут продолжены. На борту находились 11 человек, в том числе члены правительства Республики Алтай и представитель президента России в Госдуме Александр Косопкин. Избранный президент США Барак Обама заявил, что если будет реализован его план стимулирования экономики, к 2010 году в стране будут сохранены и созданы от 3 до 4 миллионов рабочих мест. В столице Алжира, городе Алжир, 63 человека были ранены в столкновениях демонстрантов с полицией. Тысячи демонстрантов вышли в пятницу на улицы Алжира, протестуя против военной операции Израиля в секторе Газа.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Трагедия в Германии. Владелец концерна «Рацио Фарм», 74-летний Адольф Меркле, входивший в первую сотню богатейших людей мира, покончил с собой 5 января, бросившись под поезд. Слово корреспонденту «Свободы» Юрию Векслеру.
Адольф Меркле с личным состоянием около 7 миллиардов евро был одним из богатейших людей Германии, владевшим конгломератом очень разных предприятий со 100 тысячами работников и с годовым товарооборотом в 30 миллиардов евро. Семья Меркле, которой бросившийся под поезд миллиардер оставил прощальное письмо, называет причиной самоубийства магната трудное экономическое положение, в которое попал бизнес Адольфа Меркле в результате мирового финансового кризиса. В том, что это именно самоубийство, нет сомнений и у прокуратуры. Известные политики и бизнесмены Германии уже выступили с высокими оценками жизни и деятельности Адольфа Меркле и выразили свое соболезнование его родным. Многие называли его при этом образцовым предпринимателем. Но пресса называла Меркле также и крестным отцом того швабского городка Блаубойрен, где он, получив в 1967 году в наследство от отца фармацевтическое предприятие с 80 работниками и товарооборотом в 4 миллиарда марок, начал свое собственное восхождение. В бизнес-империи Меркле до поры до времени все ключевые менеджерские посты занимали или близкие родственники, или особо доверенные и давно проверенные лица. Несмотря на многообразие форм и видов деятельности в империи Меркле, управлял всем он сам в старомодном авторитарном стиле начала 20 века. Одной из конкретных причин экономической трудностей Меркле называют его неудачные операции с акциями концерна Volkswagen осенью 2008 года. Меркле потерял тогда около 1 миллиарда евро. Но это была своего рода капля, переполнившая чашу. Долги его цементного концерна исчислялись к этому времени минимум в 12 миллиардов евро. И хотя перед своей смертью миллиардер и заручился поддержкой примерно 40 банков, гарантировавших его империи необходимые кредиты, но сам он, лучше других знавший выдвинутые банками условия, прекрасно понимал, что дело его жизни вскоре перестанет быть тем, чем было – семейным бизнесом. Его главное детище, Рацио Фарм, должен был быть продан. Похоже, что сценарий, который уже начал осуществляться, и убил волю и интерес к жизни Адольфа Меркле. Любимыми занятиями Меркле в свободное время были горные лыжи и альпинизм. Он имел на счету несколько погоренных вместе с женой шеститысячников. Но в его возрасте это также перестало быть реальностью. Конец Меркле и его империи знаменует собой начало трудного, по мнению многих экспертов, года для экономики Германии. В пятницу стало известно о том, что еще полгода назад невозможно было и представить. Один из крупнейших частных банков Германии, Коммерцбанк, после оказания государственной помощи в 10 миллиардов евро, на четверть национализирован. Но государственные программы помощи банкам и предприятиям смогут спасти от банкротства явно не всех.
Рассказывал Юрий Векслер. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Избранный президент Соединенных Штатов Барак Обама огласил в четверг масштабный план выхода из кризиса и оздоровления американской экономики. Программную речь он произнес в университете имени Джорджа Мейсона.
Мы вступаем в 2009 год в разгар кризиса, подобного которому мы в своей жизни еще не видели. Кризиса, который за последние недели стал еще глубже. На сегодняшний день мы потеряли более 2 миллионов рабочих мест. И в пятницу мы, похоже, узнаем, что за прошлый год мы потеряли их столько, сколько никогда не теряли после Второй мировой войны. Только в прошлом году еще 2 миллиона 800 тысяч американцев, которые хотят и должны иметь полную занятость, перешли на неполный рабочий день. Падение производства побило рекорд 28-летней давности. Многие компании не в состоянии получить кредиты или платить своим работникам. Многие семьи не могут расплатиться по счетам за коммунальные услуги и выплачивать проценты по ипотеке. Многие наблюдают, как исчезает заработанное за всю их жизнь. Многие, очень многие американцы испытывают чувство тревоги и неопределенности за будущее.
И все же Барак Обама убежден, что экономика Соединенных Штатов справится с кризисом.
Именно тот факт, что этот кризис в значительной мере создали мы сами, означает, что в наших силах и поправить дело. Наши проблемы коренятся в ошибках, допущенных в прошлом, но не в нашей неспособности добиться будущего величия. Это потребует времени, возможно, многих лет, но мы можем вернуть утраченные веру и доверие. Мы способны вновь обрести процветание. Мы не должны забывать о том, что наши трудящиеся все еще обладают большей производительностью, чем кто-либо на Земле. Нашим университетам по-прежнему завидует весь мир. Мы остаемся родиной самых блестящих умов, самых предприимчивых бизнесменов, самых передовых технологий и инноваций, какие когда-либо знала история. И мы все еще страна, способная преодолеть великий страх и немыслимые препятствия. Приступать к реализации этого плана необходимо уже сегодня. Я уверен, что этот план спасет от сокращения или создаст, по крайней мере, 3 миллиона рабочих мест в течение нескольких ближайших лет. Это не просто очередная программа общественных работ. Это план, который учитывает одновременно и парадокс, и возможности нынешнего момента. Миллионы американцев пытаются найти работу, тогда как в той же самой стране так много дела. Вот почему мы будем инвестировать в такие приоритетные сферы, как энергетика и образование, здравоохранение и новая инфраструктура, необходимая для того, чтобы в 21 веке мы оставались сильными и конкурентоспособными. Вот почему подавляющее большинство рабочих мест будет создано в частном бизнесе. Тем самым мы спасем от сокращения работников общественного сектора, учителей, полицейских, пожарных, всех, чья работа нам жизненно необходима.
Предостережения и предложения Барака Обамы анализирует профессор Гуверовского института Михаил Бернштам.
Когда сокращаются расходы, это ведет к потере рабочих мест. Но потеря рабочих мест уменьшает доходы населения и еще больше уменьшает расходы. Таким образом, начинается порочный круг, экономика идет вниз и сама себя раскручивает вниз. Дальше Обама правильно сказал, что если финансовые учреждения не одалживают деньги предприятиям, а предприятия не могут занять деньги, то это тоже ведет к дальнейшей безработице, а в свою очередь это сокращает производство и уменьшает дальнейший кредит. То есть тут тоже порочный круг. Такой порочный круг, если он начнется, из него очень трудно выйти, и он может привести к затяжной рецессии. Да. Экономисты, в общем-то, согласны, что если такая ситуация возникает, то надо действовать средствами денежной политики, то есть увеличивать кредит. Федеральная резервная система и другие центральные банки должны давать как можно больше кредита финансовым учреждениям с тем, чтобы те вливали кредиты в экономику и увеличивали производство. Но может быть ситуация, которая была во время Великой депрессии, когда эти меры оказываются исчерпанными. То есть дальнейшее увеличение кредита со стороны Центрального банка может вести только к повышению цен, к инфляции и не ведет к увеличению производства. Вот в этих кризисных ситуациях тогда единственное, что остается, это что правительство само берет на себя расходы.
Но эти расходы хотя бы в теории способны повернуть вспять естественный экономический спад.
Большинство экономистов считают, что эти государственные меры не только могут оказаться малоэффективными, но самое главное, они опаздывают. Это очень-очень длинная история. Пока правительство начинает строить какие-то дороги, какие-то проекты, экономика уже может сама выйти из рецессии. Только во время Великой депрессии, которая продолжалась 12 лет, там 6-летнее строительство моста в Сан-Франциско или 6-летнее строительство моста в Нью-Йорке что-то давало.
Михаил Бернштам отвечал на вопрос корреспондента «Свободы» Юрия Жигалкина. Вы слушаете программу «Итоги недели». Последствия краха пирамиды Бернарда Мэдоффа. Какой станет российская политика Барака Обамы? Израильтяне и палестинцы призывают к миру. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Вкладчики, которые успели изъять свои деньги до крушения финансовой империи Бернарда Мэдоффа, возможно, считают себя счастливчиками. Но слишком радоваться не стоит, полагает Newsweek. Последствия краха многомиллиардной пирамиды нанесли серьезный урон рынку акций США в целом. Мэдофф обвинен в мошенничестве, что серьезно подорвало доверие вкладчиков инвестиционных компаний. Люди могут решить, что сбережения лучше держать в кубышке и быть уверенными в их сохранности. а репутация Мэддоффа, которого считали финансовым чародеем, улетучилась, как только выяснилось, что он выплачивал щедрые дивиденды вкладчикам за счет новых денежных поступлений от доверчивых американцев, действуя по традиционной схеме мошенников. По мнению экспертов, за каждый вложенный доллар участники финансовой пирамиды смогут получить не более 15-20 центов. Так что о прибыли говорить не приходится, даже если деньги, присвоенные Мэддоффом, удастся найти.
Что должен предпринять избранный президент США, чтобы улучшить отношения с Россией? Этой теме посвящена одна из публикаций Newsweek. По мнению еженедельника, в ближайшей перспективе следует придерживаться врачебной этики, основной постулат которой гласит «не навреди». Возможно, лучше на некоторое время отложить вступление Грузии и Украины в НАТО. Правда, кто-то может возразить, что промедление будет означать поощрение российской агрессивности. Но негативные последствия такой отсрочки будут меньше, чем в случае дальнейшего расширения Североатлантического союза. К тому же было бы разумно возобновить сотрудничество с Москвой в вопросах обеспечения безопасности. Разумеется, иметь дело с нынешним российским руководством будет сложно. Кремль постоянно ограничивает демократические свободы. Многие оппозиционеры погибли насильственной смертью, а разыскать убийц по разным причинам оказывается невозможным. Кроме того, власти поощряют организации, которые исповедуют самые уродливые формы национализма. Все это не внушает того доверия, которое требуется для полноценного сотрудничества. Смена власти в ближайшей перспективе крайне маловероятна, и Западу придется прибегать к иным рычагам давления, чтобы изменить ситуацию. Таким рычагом должна стать экономика. После войны в Грузии и угроз усилить контроль над частными активами, фондовый рынок России пережил обвальное падение, начался резкий отток капиталов. Все это противоречит тезису о совместимости авторитарного правления и экономического процветания. Остается только надеяться, что развитие рыночных институтов окажет влияние на политическую жизнь России. Но это может произойти только через 10-15 лет. Пока этого не случилось, ситуация в отношениях между Россией и Западом будет оставаться непростой. Поэтому избранному президенту США следует сосредоточиться на другой задаче – не допустить дальнейшего ухудшения этих отношений, заключает Newsweek.
Говорят мирные жители. Под таким заголовком Newsweek публикует статью о реакции палестинцев и израильтян на конфликт в секторе Газа. «Я не могу забыть смерть моего старшего брата, отца 10 детей», — говорит 40-летний палестинец. Родственники обнаружили брата в больнице, когда тот уже скончался от ран, полученных при бомбардировке. И тем не менее, я призываю палестинское руководство сделать все, чтобы как можно скорее прекратить эту войну. Мы не хотим никого убивать. Нам нужен только прочный мир, который обеспечил бы палестинцам достойную жизнь. Брат не был членом Хамас. Он был слишком занят заботами о своей многочисленной семье. Мирные жители во время войны всегда платят самую высокую цену. Что же мы скажем нашим сыновьям, когда те подрастут? 47-летняя израильтянка, медсестра, рассказывает, что ее племянник был убит взрывом ракеты «Касам», запущенной с палестинской территории. «Я каждый день общаюсь с арабами», — говорит она. «Среди них и мои пациенты, и мои коллеги. У нас складываются прекрасные отношения, и я не сомневаюсь, что мирное соглашение возможно. Племянника убили экстремисты, которые есть по обе стороны израильско-палестинской границы, и сейчас они ни перед чем не останавливаются. Но должен же найтись человек, который прекратит кровопролитие».
Женщины никогда не любили особенно распространяться о том, какую роль в их личной жизни играют деньги. С гораздо большим удовольствием они обсуждают чьи-то разводы, секс или ботокс. Особенно это касается тех дам, которые сделали успешную карьеру и чувствуют себя финансово независимыми. Уже 40 лет разговоры о доходах и жаловании считаются дурным тоном, и это не зависит от количества денег на банковском счете. Но экономический кризис грозит разрушить давнюю традицию. Когда карьера под вопросом и угроза потерять работу становится вполне реальной, мысли о средствах к существованию вытесняют все остальные. И это очень серьезно влияет на сложившиеся отношения как между друзьями, так и между подругами, пишет еженедельник «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». О подготовке к инаугурации Барака Обамы и церемонии вручения премии «Оскар» расскажет София Крыниенко в рубрике «Гламорама».
Америка. Америка живет в подвешенном состоянии, как офис в ожидании нового начальника. Тем более, что от нового президента ожидают многого, ведь он сам обещал большие перемены. До инаугурации 20 января еще 10 дней, но вокруг билетов на церемонию разгорелся нешуточный ажиотаж. По правилам, все 250 с лишним тысяч билетов распределяются между членами Конгресса, а те уже раздают их в своих штатах бесплатно. Не тут-то было. Особенная исторически значимая инаугурация в стране свободного рынка и по цене должна отличаться от какой-нибудь инаугурации Джорджа Буша 4 года назад. Некоторые оппортунисты, в том числе и ряд профессиональных билетных касс, начали рекламировать билеты на финальное шоу о том, как Барак Обама стал президентом, еще в ноябре, и цены на интернет-аукционах зашкалили за 40 тысяч долларов за билет. При том, что на руки эти посредники получат билеты только за неделю до церемонии, если получат вообще. Такая предприимчивость отдельных граждан заставила ответственный за проведение инаугурации комитет Конгресса США призвать коллег-конгрессменов в срочном порядке принять поправку к законодательству, которая запрещала бы спекулировать билетами на инаугурацию. Той же четверти миллиона счастливчиков, которым удастся прорваться на церемонию, на лужайку перед Капитолием, секретные службы, а именно они следят за безопасностью в ходе мероприятий такого высокого ранга, запрещают проносить с собой зонты и пользоваться мобильными телефонами. Так что гостям придется помолкнуть и помолчать в толпе. Операторы мобильной связи опасаются, что не выдержат наплыва такого количества абонентов в американскую столицу, где постоянно проживает менее 600 тысяч человек, а через неделю собираются появиться более 5 миллионов. До сих пор рекордным по популярности среди политических туристов был день инаугурации Линдона Джонсона в 1965 году. Тогда в Вашингтон приехали 1,5 миллиона человек. То есть ожидается, что Обама побьет этот рекорд в несколько раз.
Однако, чтобы увидеть Обаму 20 января, не обязательно отправляться в Вашингтон. Тем более, что на церемонии его все равно не разглядишь издалека. Теперь у нас есть новые технологии. В этом году впервые в истории в прямой трансляции в интернете будет показан так называемый окружной инаугурационный бал. Первый из 10 официальных инаугурационных балов, на которых появятся супруги Обама и супруги Байдена. Если же в этот день вы планируете быть в Лондоне, то и здесь можно будет, если не пообщаться, то, по крайней мере, сфотографироваться с Обамой. Музей Мадам Тюссо весь день будет бесплатно демонстрировать нового лидера США американским туристам, которых будут отбирать на входе по предъявлению американского паспорта. Восковой Обама еще не готов. Художники работают над тем, чтобы строить его в расслабленной позе и улыбающимся, сообщили сотрудники музея в среду. Другой крупный музей, Смитсоновская национальная портретная галерея в Вашингтоне, представит своего Обаму, тоже расслабленного и улыбающегося, успевший стать очередной иконой постмодерна, коллаж уличного художника из Лос-Анджелеса Шепарда Фейри. Красно-бело-синий коллаж со словами «Hope, Change и Vote» – «Надейся, меняй, голосуй» – стал одним из основных символов предвыборной гонки 2008 года. Его растиражировали на тысячах стикеров, маек и плакатов. Галерея не раскрывает суммы, которую ей пришлось заплатить за оригинал, но похоже, что благодаря Обаме Шепарду Фейри удается разбогатеть. Журнал «Тайм» заказал художнику копию портрета для обложки номера, в котором новый американский президент будет назван «Человеком года».
Что за картина станет фильмом года, остается загадкой. На получение престижного «Оскара» претендует 281 лента. Причем основной интригой нынешней гонки за золотыми статуэтками оказалось отсутствие явных фаворитов. Аналитики предсказывают максимально открытое соревнование. Некоторые среди главных претендентов в категории «Лучший фильм года» называют «Миллионеры из трущоб», проиндийский вариант «Кто хочет стать миллионером», «Подмену» с Анджелиной Джоли и «Загадочный случай Бенджамина Баттона» по одноименному рассказу Скотта Фицджеральда с Брэдом Питтом в главной роли. 5 номинантов будут объявлены 22 января, а 81-я церемония вручения премии состоится месяц спустя, 22 февраля. Тем временем свои предпочтения уже высказали теле- и кинозрители. На ежегодной церемонии вручения призов зрительских симпатий телеканала CBS абсолютным победителем стал фильм «Темный рыцарь», в котором снимался покойный Хит Леджер. Картина одержала победу в 5 номинациях. Любимой кинозвездой среди актрис оказалась Риз Уизерспун за «Четыре Рождества».
Пару лет назад мне дали эту награду за то, что я хорошо пою. В этом году я победила после того, как на меня вырвало младенца. Вздохнула Уизерспун со сцены. Да, обмельчали зрительские пристрастия. Любимым реалити-шоу стали «Танцы со звездами». Любимой экшен-героиней, кто бы мог сомневаться, Анджелина Джоли. Среди актеров больше всех голосов собрал Уилл Смит. Зато «Бессменные Симпсоны» вновь лучшая мульткомедия. А лучшая ведущая ток-шоу Эллен DeGeneres. Лучшим фильмом для просмотра всей семьей назван «Уолли». «Тайная жизнь пчел» — лучшей независимой картиной. Ведущая церемонии и по совместительству лауреат за «Тайную жизнь» певица Queen Latifah начала представление с того, что прошлась между зрительскими рядами, задавая всем подряд звездам один и тот же вопрос. Сможете ли вы и впредь радовать публику в 2009-м? Все как один отвечали в стиле Обамы. «Yes, we can». Да, так уж получается пока, что все лавры и популярность достаются избранному президенту, а не его заместителю, избранному вице-президенту США Джо Байдену, которого даже и на улице-то не узнают. 4 января Байден и его супруга пришли в один из кинотеатров в городе Уилмингтон, штат Делавэр, чтобы посмотреть фильм «Загадочный случай Бенджамина Баттона», пишет сайт Delaware Online. Однако все билеты на фильм оказались распроданы. Сотрудники кинотеатра так и не смогли помочь Байдену попасть в зал. При этом, пока они несколько минут беседовали с Байденами, обсуждая расписание фильмов, никто из находившихся в фойе зрителей так и не узнал нового вице-президента США.
На этой неделе актер Джон Траволта похоронил своего 16-летнего сына Джета. Церемония прощания прошла в штате Флорида, где Траволта живет с женой, актрисой Келли Престон, и дочерью. Джет Траволта скончался недели раньше, в пятницу, во время новогодних каникул, которые семья проводила на Багамах. О причине смерти почти ничего не сообщается. Известно только, что подростка нашли без сознания на полу в ванной комнате. Когда его привезли в местную больницу, то он был уже мертв.
В заключении указаны лишь два слова «судорожный припадок». По неподтвержденным сведениям газеты «Нью-Йорк-Пост» и еще нескольких изданий, Джет Траволта страдал аутизмом, а это заболевание, как известно, зачастую приводит к припадкам, особенно в период полового созревания, сообщает телекомпания ABC. Джон Траволта и его супруга являются страстными приверженцами саентологии, а эта религия запрещает психиатрическую помощь, в том числе консультации психиатров и прием психотропных препаратов. Однако есть ли связь между этими убеждениями и гибелью их сына Джетта, можно только гадать.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Год только начался, а в музыкальном мире уже огромные потери. Умер гитарист Рон Эштон, один из основателей культовой группы «The Stooges», пионеров американского панк-рока. Рона Эштона обнаружили на диване в спальне. По словам полицейских, он выглядел вполне мирно, никаких следов насилия или наркотиков. Результатов вскрытия еще нет. Предположительной причиной смерти пока считают инфаркт. Еще не существовало такого термина «панк-рок», когда Рон Эштон, его брат-ударник Скотт, бас-гитарист Дэйв Александр и вокалист Джим Остерберг, он же Игги Поп, сформировали группу «Stooges» в университетском городке Ан-Арбор в 1967 году. Они сразу противопоставили себя контркультуре хиппи тех дней, воспевавшей мир, любовь и взаимопонимание. Несмотря на такие хиты, как «Not Right», «Not Fun» и «I Wanna Be Your Dog», ставшие гимнами анархически настроенных молодых людей, коммерческого успеха «The Stooges» не имели, но их влияние трудно переоценить. Что касается Рона Эштона, то по версии журнала Rolling Stones, он сейчас занимает 29-е место в списке 100 лучших гитаристов всех времен. В Билборде продолжает лидировать уже третью неделю подряд альбом 19-летний Тейлор Свифт «Fearless». На втором месте Бейонсе, на третьем Бритни Спирс со своим альбомом «Цирк». Вообще и здесь, и в Hot 100, и в других чартах в первую десятку входят в основном молодые исполнители. Между тем, без особых фанфар и коммерческого успеха, в прошлом году выпустили по очень хорошему альбому многие рок-ветераны. Среди них певица и автор песен Джулиана Хатфилд, которой скоро исполнится 42 года, и которая сейчас звучит даже лучше, чем в молодости, о чем свидетельствует ее недавно вышедший диск «When I Grow Up», который критики назвали самым удачным в ее более чем 20-летней карьере. Поклонникам группы Talking Heads, потерявшимся в сольной карьере Дэвида Бирна, следует обратить внимание на его новый проект с Брайаном Эно «Everything that happens will happen today». Это лучшая работа Бирна после альбома «Speaking in Tongues». Ну и не будем забывать Элвиса Костелло, мастера поэтического слова и блестящего музыканта. Его «Мамафуку» был почти спонтанным альбомом, родившимся в результате работы Костелло с известной певицей в стиле инди-рок Дженни Луис над ее диском «Exit Tongues», тоже вышедшим в прошлом году. «Мамафуку», как объясняет сам Костелло, это имя автора скороспелой лапши. Но, несмотря на то, что свое музыкальное блюдо он приготовил тоже быстро, всего за неделю, отсюда и название, эту запись можно назвать лучшей работой Элвиса Костелло с 1982 года, когда вышел его альбом «Imperial Bedroom». Но послушаем песню из «Мамафуку», которая называется «Go Away». «Почему ты не возвращаешься, бэби? Почему ты не уходишь?»
Элвис Костелло на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Весь следующий час мы будем говорить с экспертами и нашими слушателями о причинах и последствиях российско-украинского газового конфликта. Оставайтесь на нашей волне.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».